Это сообщение «Стражи блага» посвящено часовням святого Сергия в жизни и творчестве Николая Константиновича Рериха. Эпиграф. Случайно ли, что на всех путях сужденных вырастают священные знамена преподобного? Дивно и чудно видеть, как даже в наше смятенное, отягощенное мраком время всюду возносятся светочи храмов и часовен во имя преподобного. В 1920-е и 30-е годы рерихи начинают всеми мерами широко утверждать имя святого Сергия Радонежского. Общеизвестно, что Николай Константинович на протяжении всей жизни создает художественные полотна, посвященные великому святому. В 1934 году в Харбине выходит статья корреспондента Харбинской газеты «Заря» Михаила Шмидта под названием «Религиозное творчество Рериха» с подзаголовком «Драгоценный вклад художника в русское храмостроительство», в которой автор пишет: «Главнейшее место в творчестве мастера занимает незабываемая серия картин из жизни Сергия Радонежского, которому, как известно, особенно предан художник». По словам самого Рериха, огромное количество книг, статей и листовок посвящены преподобному. Елена Ивановна и Рерих собирается книга-знамя преподобного Сергия Радонежского. В 30-е годы в Америке и на Дальнем Востоке создаются Сергиевы содружества. Их немалая духовная и просветительная работа поддерживалась Рерихами. Иными словами, вся деятельность Рерихов была пронизана почитанием, любовью и преданностью к этому великому облику, совершавшему в самые тяжкие моменты нашей истории незримое заступничество, вызывая нарастание народного единения и мощный духовный подъем Руси. Однако Рерих утверждает, что дух преподобного выходит только за рамки русского национального служения и имеет общечеловеческое значение. «Всюду благовестит это непобедимое имя», — пишет он. «В Париже Сергиева обитель, в Лондоне Сергиева группа учащихся, в Южной Америке имя святого Сергия, под Нью-Йорком мы имеем радость осветить часовню святого Сергия, в Нью-Йорке в доме музея комната часовни преподобного». И обратим внимание на окончание этой цитаты. «По Азии раскинуты зачатки часовен и храмов во имя этого непобедимого водителя ко благу». Конец цитаты. Известно, что Рерих много лет изучал храмовое зодчество и древнерусскую архитектуру, создал при школе поощрения художеств иконописную мастерскую. Его кисти принадлежит множество эскизов, стенописей и мозаики для храмов. Он дал несколько проектов скитов и часовен, в том числе и имени преподобного Сергия. В этих проектах чувствуется излюбленный художником новгородский и псковский характер архитектуры. Итак, мы подошли к идее создания часовен святого Сергия, которая прослеживается в деятельности Рериха, начиная с 1920-х годов. Индия. Часовня в Гималаях. Обратимся к двум письмам Рериха, хранящимся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. Николай Константинович из Индии адресовал их высокопоставленным церковным иерархам в один и тот же день, 24 декабря 1930 года. В обоих письмах речь шла о строительстве в Кулу часовни святого Сергия. Первый его корреспондент – русский священник отец Георгий Спасский, бывший до эмиграции главным священником Черноморского флота. С 1920 года он жил в Париже, где состоял членом учредительного комитета Свято-Сергиевского подворья. Он был одним из последних духовников Рериха. Второй корреспондент – митрополит Платон, бывший митрополитом Херсонским и Одесским. Он эмигрировал в Америку, где в 20-е и 30-е годы был главой Американской православной церкви. Из письма Рериха митрополиту Платону из Индии. «Высокопреосвященный владыка, надеемся весной приступить здесь к построению часовни во имя святого преподобного Сергия, и я уверен, что ваше высокое благословение прибудет на этом благом начинании. Поручая нас молитвам вашего Высокопреосвященства, прошу принять чувство моей духовной преданности». Николай Рерих. Из письма другому отцу церкви Георгию Спасскому в этот же день. «Дорогой отец Георгий, вам будет значительно узнать, что нами уже избрано место в Деодаровом лесу на Гималаях, где будет стоять первая часовня имени святого Сергия. Драгоценно чувствовать, как имя преподобного, подобно недреманной страже, восстает на вершинах бытия, слагая светлое будущее тем, кто может постичь понятие духовности. Сердечно преданный вам Николай Рерих». Мы не знаем, по какой причине этот важный замысел Рерихов не был осуществлен, но идея осталась запечатленной художником на картине 1931 года «Часовня Сергия на путях в Гималаи». Америка. Часовня в музее Николая Рериха в Нью-Йорке. Комната преподобного Сергия задумывается Николаем Константиновичем в музее его имени в Нью-Йорке. В 1929 году при открытии высотного здания музея такая комната была выделена и планировалась и задумывалась Рерихом как святилище. Однако должного внимания и соответствующего отношения к этому американскими сотрудниками в тот момент не было проявлено. Об этом пишет в своих дневниках и Зинаида Григорьевна Фоздик. Весной 1934 года, во время последнего визита в Америку, Рерих принял деятельное участие в возрождении в музее часовни Сергия. В комнате произвели ремонт, развеска икон, создание интерьера, все происходило под руководством самого Николая Константиновича. Убранство этой часовни составляли иконы, пожертвованные сотрудниками музея. В часовне находился особо ценный старинный образ Радонежского чудотворца, относящийся к концу XVII века. Из письма Елены Ивановны Рерих в Америку. «Страшно радовалась основанию часовни преподобного Сергия. Неугасимая лампада, какой прекрасный символ! Пусть Радна проникнет со всем значением доверенной ей священной обязанности». Радна, так звали Рерих и Зинаиду Григорьевну Фоздик, была назначена Николаем Константиновичем хранительницей этой часовни. В 1936 году в письме к американским сотрудникам Елена Ивановна вспоминает об этом. «В часовне перед иконой преподобного теперь всегда теплятся свечи в изобилии, тогда как раньше одна и два горела. Так приезд Николая Константиновича имел глубокое значение». Чудесные зерна были заложены и принесут прекрасный урожай. Архипастырь Американской Православной Церкви митрополит Платон в связи с болезнью и преклонным возрастом не смог принять участие в освящении часовни и осветил только изготовленную для этого хоругвь с изображением святого Сергия на лицевой стороне, а на обратной стороне был вышит сюжет явления Богородицы Сергию. 19 апреля 1934 года часовня была освящена, а обряд совершил рекомендованный митрополитом Платоном другой митрополит Вениамин Питцбургский. Через несколько дней после этого Рерих уезжает из Нью-Йорка, направляясь на восток, в маньчжурскую экспедицию. В ходе трагических событий, связанных с предательствами Хоршей, часовня в музее была поругана и разграблена. Это произошло 29 июля 1936 года. Елена Ивановна с болью отзывается на этот вандализм. «Кощунство, произведенное в часовне святого Сергия, поистине потрясающе». Конец цитаты. Старинные иконы, картины и прочие предметы религиозного значения оттуда исчезли. В опустошенной комнате осталось лишь несколько икон святого Сергия, засохшие цветы в вазах и пыль. Часть пропавших из часовни икон впоследствии оказалась у Кэтрин Кэмпбелл. И в 1978 году некоторые из этих реликвий были переданы ею в собрание Государственного музея Востока. А находившаяся в часовне старинная икона святого Сергия XVII века в настоящее время хранится в музее Рериха в Нью-Йорке. Часовня Сергия в Чураевке. В это же время в Америке при участии Рериха строилась еще одна часовня Сергия. В конце лета 29 года Николай Константинович и Юрий Николаевич посетили русскую деревню Чураевку близ Нью-Йорка. Чураевка, как известно, была основана сибирским писателем Георгием Дмитриевичем Гребенщиковым и задумывалась им как кусочек Алтая, как место, где бы зарождались и осуществлялись многие культурные начинания, которые он при поддержке Рерихов в будущем мечтал перенести в Сибирь и на Алтай. Кратко о Георгии Гребенщикове. Еще в 1924 году он из Парижа переезжает в Нью-Йорк. Этому способствует Рерих, который видит в сибирском писателе большой потенциал для культурного сотрудничества. Тогда же при музее Рериха создается книжное издательство «Алатас», руководителем которого становится Гребенщиков. Кроме этого, он выступает с лекциями о значении Сибири и Алтая, о творчестве Рериха, о преподобном Сергии. В 1925 году Гребенщиков приобретает у сына Льва Толстого Ильи участок земли недалеко от Нью-Йорка для строительства деревни, которая бы стала своеобразным культурным центром русской эмиграции, где бы воплощались идеалы общины, творчества, духовного совершенствования. Проникнувшись идеями живой этики и мыслями Рериха о строительстве нового мира, Гребенщиков задумывает в Чераевке часовню Святого Сергия. Посетив его там весной 29 года, Рерих вносит пожертвования на это строительство и создает эскиз небольшой каменной церкви, который и лег в основу будущей часовни в Чураевке. К этому времени издательство «Алатас» уже перенесено из музея в Чураевку. На некоторое непонимание со стороны сотрудников музея, почему Рерих так поддерживает строительство часовни Гребенщиковым, он отвечает: «В Америке где-то будет стоять часовня Святого Сергия. Вот что важно». Весной следующего года он снова жертвует средства на строительство этой часовни. К этому времени на ее создание получено благословение трех митрополитов – американского Платона, западноевропейского Евлогия и дальневосточного Мефодия. Летом этого же года Елена Ивановна Рерих пишет письмо Гребенщиковым: «Часто мысленно переношусь в вашу Чураевку и духом участвую в построении часовни Великому Сергию. И думается мне, когда ее основатели уже перенесут свои труды в далекие долины мощного Алтая, место это останется средоточием, центром духа. Магнит, заложенный во имя Сергия, может привлечь многие души». Часовня Святого Сергия в Чураевке была торжественно открыта и освящена 14 сентября 30 года. На ее освящение Николай Константинович пишет и присылает слово «Святой Сергий – строитель русской духовной культуры». Осенью этого же года он пишет в Болгарию: «В Америке, как вы знаете, мы строим часовню преподобного Сергия. Как стражи блага станут эти знаки на путях накопления опыта». В начале 2000-х годов произведена реставрация часовни в Чураевке и оформление иконостаса в стиле 15-16 веков. На пожертвования был позолочен купол. В настоящее время в этой часовне проводятся службы. Харбин. Часовня во имя Святого Сергия в Бариме. 30 мая 1934 года Рерих со старшим сыном прибыли в город русской эмиграции Харбин. До первого этапа маньчжурской экспедиции на Хинганский хребет и Баргинское плато оставалось еще 2 месяца. За это время Рерих проводит обширную просветительную работу в кругах русской эмиграции, призывая к духовному объединению вокруг облика преподобного Сергия Радонежского. Прекрасные доверительные отношения связывают Рериха в Маньчжурии с 2 архиепископами – Нестором и Милетием. С их благословения художник начинает работать над проектом часовни имени Святого Сергия в Бариме. В начале августа 1934 года начался первый этап маньчжурской экспедиции Рериха, который длился около месяца. Последние 2 недели этого этапа базой экспедиции была станция китайской восточной железной дороги Барим в горах Хингана. Барим – это дачное селение, жемчужина Маньчжурии. Здесь располагался курорт, на который приезжало много русских со всего Китая. 2 недели члены экспедиции собирали семена засухоустойчивых растений в этом районе. Какое-то время они жили в Бариме, поэтому Николай Константинович мог хорошо познакомиться с местностью и привязать к конкретно выбранному месту эскизы будущей часовни. После короткого полевого сезона экспедиция вернулась в Харбин. Там Рерих продолжает работать над эскизами часовни и звонницы в Бариме, а затем посылает результат своей работы 2 архиепископам – Нестору и Милетию. В харбинской газете «Русское слово» появляется статья «Рериха о поездке в Баргу. Наша беседа с академиком». Процитируем слова Рериха оттуда: «В Бариме я сделал рисунок церкви, предполагающейся там постройки. Рисунок представлен мною правящему архиепископу Милетию и им одобрен. 10 сентября Рерих пишет письмо архиепископу Нестору, построившему в Харбине Дом Милосердия. Он сообщает Святому Отцу о передаче в дар ему трех оригиналов этого проекта будущей церкви в Бариме и несколько репродукций с его картин. Архиепископ Нестор открыл при Доме Милосердия музей-хранилище, по сути первый художественный музей в Харбине, и посвятил его Святому Сергию. В основании этого музея и легли подаренные Рерихом эскизы часовни и репродукции с его картин. Также архиепископ Нестор, как человек незаурядный широких культурных воззрений, становится почетным председателем Русского комитета Пакта Рериха в Харбине. Уже через день Николай Константинович получает ответ от Нестора. Прочтем его фрагмент, поскольку заслуживает внимания отношение самого Нестора к Рериху. Цитата из письма. «Глубоко уважаемый, добрейший, дорогой Николай Константинович, ваш бесценный вклад в наш скромный музей, ваше творение, на которое с восторгом и благоговением взирает весь мир, все это ваше доброе внимание наполняет наши сердца чувством глубокой, искренней и самой пламенной благодарности. Преподобный Сергий, которого вы так свято чтите, да будет вам всегда помощником в ваших трудах. Архиепископ Нестор». Этого же 10 сентября Рерих пишет правящему архиепископу Милетию. «Высокопресвященный владыка, как я уже и говорил в нашей недавней прошлой беседе, прошу вас принять для ваших покоев мой эскиз церкви во имя преподобного Сергия, а также воспроизведение моей картины «Святой Сергий Радонежский», оригинал которой хранится в моем Нью-Йоркском музее». В эти же дни Рерих пишет в Америку. «Не скрою, что наряду со справедливыми иерархами среди духовенства есть лица, вполне отрицательные. Особенно прискорбно, что лица, посвятившие себя якобы Христову служению, не могут освободиться от клеветнических наклонностей. Не будем судить их. Они сами себя осудят. И даже очень быстро». Конец цитаты. Николай Константинович упоминает некого игумена Филарета, выступившего против него с клеветой. Это был лишь первый выпад, за которым последовала целая вереница темных злопыхательств. Осложнение отношений Рериха с православной церковью в Харбине ознаменовалось, однако, тем, что за него вступились многие крупные церковные иерархи, знавшие и чтившие его деятельность. А нападки и несусветная клевета на Рериха проистекали от газеты «Харбинское время», в которой, выполняя чей-то заказ, выступал никому неизвестный мелкий священнослужитель по фамилии Лукин, 27 лет от роду. В сентябре 1934 года Рерих пишет американским сотрудникам по этому поводу. «И еще вам будет интересно узнать, что некая особа искала здесь писателя, который бы написал что-либо о моем безбожии, ибо это сейчас нужно для Харбина. Итак, мы имеем не что иное, как знакомое вредительство темных сил». Конец цитаты. На инсинуации по поводу его вероисповедания Рерих публично ответил, опубликовав в газете «Символ веры», то есть краткое изложение основ христианства. Он пишет, что сделал он это по совету одного здешнего юриста. Цитата. «По моему мнению, такой ответ уже граничит с общественным скандалом, но по уровню сознания многих он признается самым действительным. Можете ли вы себе представить, чтобы в бывшей России кто-либо из современных писателей или художников, Толстой, Чехов, Андреев или Репин, были бы поставлены в необходимость на страницах газет печатать символ веры? Это было бы всероссийским скандалом. Но сейчас, видно, человеческое безумие зашло так далеко, что ничего другого и придумать нельзя. И, вероятно, совет здешнего юриста, знающего общественный уровень, имеет правильное значение». Весной и летом 1934 года он пишет о тех ужасных клеветнических слухах, которые злопыхатели распространяли среди эмигрантской среды в Харбине. О том, что Рерихи, цитата, «полонили Далай-ламу со всеми его сокровищами, Далай-ламу отпустили, а сокровища забрали». О поручении Рерихов от американского правительства вводить новую религию для разложения православия. «Очевидно, человеческая глупость и подлость неисчерпаемы», комментирует Николай Константинович. Итак, Харбин становится ареной борьбы добра и зла. Из письма Рериха о происходящих событиях. «Радостно наблюдать, как лучи преподобного Сергия рассеивают тьму. Не успел игумен Филарет клеветнически просветиться, как на вчерашнем церковном торжестве Нестор произнес по моему адресу многолетие с блестящей речью, которой огненно ответил всем зримым и незримым клеветникам. Как всегда бывает, так случилось и теперь. Видимо, потребовался маленький выпад незначительного Филарета для того, чтобы правящие иерархи покрыли его своим гласным и звучным словом. Я чувствовал веяние луча преподобного, когда архиепископ Нестор непререкаемо и звучно утверждал в пространстве. Вскоре Рерих напишет в Америку о том, что к нему приходил, по его выражению, этот самый пресловутый отец Филарет, который не только извинился за свои прошлые поступки, но и ушел уже также в совершенно другом настроении. Рерих пишет: «Остается лишь пожалеть, что даже духовные отцы сперва говорят, а потом устанавливают свое мнение». Но и нападки на художника продолжались. Перед отъездом из Харбина в Пекин для подготовки следующего этапа экспедиции в ноябре 1934 года Рерих пишет в Америку о сконцентрировавшейся вокруг него клевете. «Если бы мы стали сообщать вам все, чем наполнены эти последние дни, то опять-таки пришлось бы написать нечто вроде фантастического романа». И еще одна цитата из его письма. «Повторяю вкратце лживые утверждения газеты «Харбинское время». По их словам, я оказываюсь сильным агентом Америки, главою какого-то всесильного масонского государства в Сибири, обладающего неограниченными средствами. Оказываюсь не только верховным масоном, но и представителем мирового еврейского капитала, главою Коминтерна и Фининтерна, ближайшим сотрудником вице-короля Индии, воплощением преподобного Сергия, Оригена, Соломона и, наконец, Антихриста. Темные силы со свойственной им грубостью чего-то испугались и поспешили, не стесняясь фактами, нагромождать целые горы». И в конце письма Рерих призывает: «Итак, рассеивайте и поражайте тьму и бодро несите свет, в котором так нуждается человечество. Отслужите молебен в нашей часовне преподобного Сергия и будьте несломимы и бодры». Вражеские выпады, какими бы нелепыми, неправдоподобными они ни были, отразились и на общественном мнении и сделали свое дело, посеяв сомнения и недоверие в эмигрантской среде против Рериха. Продвижение строительства церкви в Бариме по эскизам художника поэтому приостановилось. Харбинские газеты, до этого публиковавшие его статьи и очерки, перестали их печатать. Возможно, что на ход событий повлияло и личное отсутствие художника в городе, поскольку он уже был в Пекине. 23 декабря Рерих пишет в Америку уже из Пекина. «Из Харбина сегодня утром сведений не имеем. Странно, что в дружественных газетах, таких как «Заря», «Русское слово», «Рупор» и прочие в Харбине, мои статьи прекратились. Может быть, друзья не хотели возбуждать врагов. А может быть, как сказано, в лихочастие ярость врагов с робостью друзей состязается. Все возможно». В начале января Рерих пишет о том, как развеялась еще одна неприятность, связанная со священником, шанхайским епископом отцом Виктором, о котором Николаю Константиновичу неоднократно указывали, как о человеке, крайне негативно отзывавшемся о нем. После того, как вопрос разрешился самым удивительным образом, Рерих пишет в Америку об этом. «Очевидно, в этом случае мы встречаемся с широкой интригой, которая имеет задачи ссорить и разъединять. Встретившись в Пекине на одном светском приеме с отцом Виктором, Николай Константинович удостоверяется в его прекрасном к нему отношении. А священник, узнав, что ему приписывают клеветнические высказывания о художнике, ответил: «В Белграде, в музее, я молился перед иконой святого Сергия работы Рериха. Люблю его, уважаю и рад буду скоро с ним увидеться». Картину «Святой Сергий» Николай Константинович Рерих написал в 1932 году и отправил ее в Белград, где она находилась в экспозиции Национального музея сербского короля Александра I. Летом и осенью 1934 года возникают три общества содружества имени Святого Сергия. В Америке при музее Рериха в Нью-Йорке такое содружество открылось 8 октября. По этому случаю был произведен молебен в музейной часовне Сергия. Почетным председателем общества выбирается Рерих. Осенью 1934 года духовное содружество имени преподобного Сергия образовалось в Шанхае. Члены содружества проводили широкую просветительную деятельность, считая Рериха своим духовным наставником. При Доме милосердия отца Нестора в Харбине 18 июля 1934 года образовано женское свято-сергиево содружество, которое сразу же поддержал Николай Константинович. Он сделал пожертвование в пользу Дома Милосердия, передав туда 400 экземпляров своей книги «Священный дозор». Интересен тот факт, что харбинский архиепископ Нестор, с которым Рериха связывали узы духовной дружбы, вернулся на родину. В послевоенное время сначала он 8 лет провел в лагерях, а в 1956-58 году был митрополитом новосибирским и барнаульским. Так вот неисповедимы пути судьбы. Невзирая на то, что сведения из Харбина, подтверждающих строительство часовни в Бариме по проекту Рериха, не поступало, летом 1935 года, когда экспедиция находилась во внутренней Монголии, Рерих пишет статью под названием «Строитель», в которой читаем: «Строители чудных храмов и твердынь не знали, будет ли им дано завершить их, но все-таки твердо уверенно полагали они их основание и возводили, пока хватало сил и возможностей. Иногда лишь в веках завершалось строение, но зачинатели новых основ не огорчались этим и не остывали в своем строительном рвении». И хотя не все проекты Рериха часовен Сергия удалось реализовать, и невзирая на ополчившуюся на великого художника тьму, зерна понимания значения преподобного Сергия для нарождающейся новой эпохи были посеяны им по всей земле. Рерих пишет: «Даже доподлинно зная, какие гиганты вырастают из мельчайшего зерна, ум человеческий всегда запинается об это чудо. Как это возможно, что в мельчайшей оболочке уже сохранились все формы будущего строения? Строитель должен думать над этими зернами, из которых так мощно и целесообразно вырастает все последующее дерево на многие века». Неустанными и мужественными трудами Рерихов имя святого Сергия прочно вошло в духовную жизнь не только русской миграции Дальнего Востока. Рерих пишет о нем: «Каждое упоминание этого священного имени повелительно зовет всех нас к непрестанному светлому труду и делает святого Сергия поистине преподобного для всех веков и народов. Повторяю, для всех веков и народов. Ибо культура духа стоит над всеми границами, и нет такой религии, и нет такого учения, носитель которого не преклонился бы перед образом преподобного, когда вы расскажете ему о трудах его». Как известно, где свет, там и тьма, пытающаяся уничтожить источник света. А если не получается, то исказить в представлениях потомков лучшие дела и устремления служителей истины. Поэтому нам не приходится удивляться тому, что и сейчас, в наше время, появляются деятели, извлекающие из архивов разных стран документы, касающиеся семьи Рерихов, слагая из них такую неправдоподобную мозаику, которая по лживости не уступает травле художника в харбинской прессе 30-х годов. Только современные псевдорериховские исследователи делают это тоньше и изощреннее, пытаясь представить Рериха уже не безбожником или масоном, а, например, не очень удачливым политиком с большими амбициями. Так, незаметно вкрапливая в достоверные факты ложь, они подменяют и умаляют истину. Что же толкает их к извращению миссии великого вождя культуры? Как говорил Рерих, такие деятели сами себя осудят, и даже очень быстро. Но сколько вреда распространится уже без их ведома, и через интернет, и через книги, когда неискушенные читатели возьмутся цитировать их ложные выводы. И мы с этим уже встречаемся. В учении живой этики подобные книги называются «гнойниками лжи». Елена Ивановна писала о том, что отношение к Николаю Константиновичу является самым лучшим пробным камнем. Так куда же держат свой путь те, которые споткнулись о пробный камень? В поэме о Николае Рерихе «Вестник» Натальи Дмитриевны Спириной есть такие слова: «Но теперь, в преддверии светлого века, мы, идущие его следами и продолжающие его работу, не дадим исказить и разрушить красоту, которую он дал людям великою ценой собственной жизни». Рерих был великим строителем. Он шел по лицу земли, призывая всех, готовых откликнуться на зов, к строительному созиданию, знаменующему начало новой эпохи. Еще раз вспомним слова великого мастера о том, что по всей Азии раскинуты зачатки часовен и храмов во имя преподобного Сергия, которые еще ждут своих строителей. «Посев семян добра не сохнет, и во дни сужденные зерна процветут».